Мои друзья, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомство, беседы наши с целой серией, наверное, которая относится к серии библейского ученичества. Рассматривали очень много вопросов серьезных, интересных, надеюсь, что ценных и полезных. Сегодня у нас очередная наша встреча, очередное рассуждение. Я не сомневаюсь в том, что и эта беседа принесет для нас также, во-первых, очень много вопросов к нам самим, и вместе с этим и Божье благословение. Мы будем говорить сегодня о следующей теме – необходимость понимания необходимости друг в друге. Понимание необходимости друг в друге. Или давайте проще назовем ее так. «Я нуждаюсь в тебе, мой брат». Мы будем об этом говорить. Текст Писания, который предлагается нам для нашего рассуждения. Второе послание Тимофею, глава 4, стих 11. Павел пишет очень интересные слова. «Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Если эти слова читать, не учитывая предысторию, то они слишком слабо могут быть нами восприняты. Интересно отметить, что вот этот Иоанн Марк склоняется именно исследователи Библии к тому, что о нем идет речь. Это достаточно известная личность. Он, правда, ни одного Евангелия не написал, особую активность такую в числе апостолов он не числился, но вместе с этим это достаточно евангельская личность. Впервые мы с ним встречаемся в тот момент, когда Христа взяли под стражу. Помните, Писание говорит так, один юноша, помните, когда его схватили, он сбросил одежду, вернее, одежда осталась в руках преследователей, а он убежал. Исследователи Библии склоняются к тому, что это был именно вот этот Иоанн Марк. Есть свидетельства убедительные в том, что вечеря Господня, последняя встреча Христа с учениками, проходила именно в его доме, где жили его родители. Именно в его доме собирались апостолы и молились за Петра, когда его в темнице взяли, помните? Именно в этот дом Петр и возвратился после того, когда чудесным образом ангел его освободил. Очень интересная личность, очень интересная. Вот получилось однажды так, что когда Павел вместе с Варнавой намеревались идти, чтобы совершать дальнейшее служение, посетить братьев. Это была их инициатива, мы читаем об этом в 15 главе книги «Деяния апостолов». Вот здесь они решали следующее, нам брать или не брать с собою Марка. Вот о нем идет речь. Обратите внимание, он достаточно известный человек, его знали апостолы, он очень известен среди христиан первого времени. И вот стал вопрос, мы его возьмем в наше путешествие или нет? Ну, конечно, не на машине ехать, это понятное дело, пешком ходить. Вот. Возьмем или не возьмем? И вот Павел принимает решение, мы не будем брать с собой Марка. Причина была очень веская, казалось бы. Вот когда нам надо было ранее совершать служение, он не пошел с нами. Это было для Павла основанием в том, чтобы его и в это путешествие не брать. И вот произошел интересный момент. Проходит долгое время. И Павел фактически уже оказался перед лицом смерти. Второе послание Тимофею – это самое последнее послание, самый последний труд, который Павел написал в своей земной жизни. Именно в этом послании, понимая, что ему немного остается жить, он обращается к Тимофею и говорит, приведи мне Марка, он мне нужен для служения. Вот такова библейская предыстория вот этих вот слов. Я думаю, оно более-менее так вес для нас приобретает, эта фраза. Итак, в Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Мы будем сегодня говорить о понимании необходимости друг в друге. Несмотря на то, что Павел был достаточно известный в раннем христианстве, да и сегодня, надо отметить, что он оставался все-таки человеком. И это явно видно, что вот это огорчение, которое произошло у него по поводу Марка, это было действительно его, может быть, желание, как он думал, правильно поступить, но в конечном итоге видим, что это была слабость Павла. К этому больше склоняется тех, кто действительно изучает Писание, разделяет эту точку зрения. Все-таки надо было, может быть, если по-другому поступить. И то, что Бог исправил вот эту слабость Павла, это очевидно. Он понял, что Марк все-таки ему нужен. Марк ему нужен. Итак, понимание необходимости друг в друге. Мы с вами, наше рассуждение разделено на две части. Первое, о чем мы будем говорить, это разобщенность. Разобщенность или единство. Или другими словами, так нужен брат тебе или не нужен? Нужен или не нужен? Надо отметить, что разобщенность, ну как последствие, да, это видение с позиции человека. Я хочу пояснить немножко эту мысль, достаточно интересную. Разобщенность, я думаю, это мысль, что слово понятно, когда мы не вместе, а отдельно. Разобщенность – это мнение, это видение с позиции человека. Он думает, что он прав, он думает, что он неплохо ориентируется, и все-таки он пытается себя немножко приподнять. Все-таки разобщенность – это последствия человекоцентричности, когда в жизни человека он сам в своей жизни играет главную роль. А раз он играет главную роль, то неудивительно, что другие не могут играть такой же главной роли, правда? Они как минимум уже ниже, и вот здесь срабатывает унижение другого. Разобщенность – это производная человекоцентричности, когда человек на себе фокусируется, когда все думается, что вокруг него крутится. Помните, как-то мы с вами имели беседу, такое небольшое пожелание было сказано или обращено к вам, наверное, вы его не забыли, когда мы входим в дом молитвы, когда мы входим в дом молитвы и смотрим, что сидят братья и сестры. Как мы вот данную ситуацию оцениваем? Это братья, сестры и я? Или я и братья и сестры? Интересная мысль, правда? Ну, беда большая, перемены мест слагаемых, сумма не меняется, меняется, друзья. Если, во-первых, мои братья и сестры, а потом я с ними, это замечательно. Мы к этому будем сегодня идти. Но если я и братья и сестры, ну, тогда понятно, значит, все должны со мной считаться. Разобщенность – это производная человекоцентричности, когда внутри руководит всем мое «я», вот тогда мы и разделяемся. Следующий момент, на который мы обратим внимание, разобщенность – это разрыв, это последствия разрыва связей человека с Богом. Очень важно отметить, здесь мы соприкасаемся с важной истиной. Почему у человека разобщенность? Почему он себя отдельно рассматривает? Почему он не хочет с другим считаться? Сразу, как только разрушается связь с Богом, это тут же накладывает отпечаток и на взаимоотношения с людьми. Сразу буквально. И здесь библейский пример для нас достаточно ясный. Каин и Авель. Вот как только трещина в отношениях с Богом произошла, у Каина. Ему сразу стал мешать Авель. Как только произошел разрыв связи с Богом, сразу начинают другие люди мешать мне. Это отчетливо просматривается, и во что это выливается? В преследование. Очень конкретно звучит фраза. В преследование. Если произошел разрыв в моих личных отношениях с Богом, автоматически начинают мне мешать люди. Нам очень трудно в этом себе признаться. Мы некоторых очень серьезных вопросов будем касаться, и я очень думаю, что вот эти рассуждения, которые по праву можно отнести к начаткам учения. Мое искреннее желание, чтобы наши размышления, они заставили нас ломать самих себя, заставили нас очень серьезно думать о самих себе, для того, чтобы произошло изменение. Друзья, христиане, перед нами очень много вопросов, которые мы, как христиане, призваны решать здесь на земле. Но эти вопросы, эту задачу, которую Господь поставил перед нами, мы не в состоянии решить, если мы не будем подготовлены к этому. Мы говорим с вами о принципиальных вопросах наши отношения друг с другом. Христос прямо сказал, что по какой причине люди узнают, что вы мои ученики? Причина одна. Если будете иметь мир и любовь между собой. Живая связь с Богом, она автоматически сказывается на моих отношениях с братьями и сестрами, сразу на горизонтальном уровне. Но если связь нарушена с Богом, мне начинают мешать люди, и здесь начинает срабатывать очень много интересных закономерностей. Ну, знаете, вот он мешает мне, но не могу с ним сработаться. Вы знаете, ну, вот в полутоне то, ну, вот он не так проповедует. Вы знаете, он не так, ну, знаете, вообще какой-то он не такой, вообще. Понимаете вы или вы не понимаете? Друзья, если я не могу вместить, если я понимаю, что вот я и брат, который рядом со мной находится, это уже, если я так рассматриваю, что это я, а это он. В этом уже кроется достаточно серьезная опасность. Мне трудно воспринимать брата моего. Почему я его не могу воспринимать? А причина одна. Как только связь с Богом нарушена, сразу начинают мешать люди. И сразу мне хочется поставить этого человека на место. Убрать его, не надо, не надо, и так далее, и так далее. Интересно отметить, что сегодня, ну, к большому сожалению, появляется это и в христианской среде, когда мы, вроде бы, скажем так, врагов-то не имеем, но враги у нас есть. Недавно пришлось слышать заявление одного человека, вот этот человек для меня враг номер один, этот враг номер два. Речь идет о верующем человеке. Очень интересно задать вопрос, это как, это, понимаете, если это враг первый, а это второй, ведь к первому надо злее относиться, ко второму не так злее, правда, да? Это надо не спутать. Я вспоминаю, когда служил в советской армии, был у нас старшина, офицер, чин такой военный. Но к нему было очень опасно подойти, когда он на кого-то из солдат, ну, это норма поведения была в то время, простите, но это действительность была, когда он просто кричал на кого-то из солдат, кричит там, ругается. А тут командир части посылает к нему решить какие-то вопросы. Я стою, боюсь, сейчас вот позову его, он под горячую руку, говорят, попадешь, и тебе тоже попадет. А я же не виноват же. И вот интересно, видите, как человек умело мог управлять собой. Кричит на солдата, товарищ прапорщик, говорит, подожди, говорит, сейчас разберусь с солдатом, потом с тобой решим вопрос. И опять на него, вот удивительно, переключался, ну мгновенно. Это для меня было действительно вот как уникальность такая. Друзья, ну сможем ли мы вот так уникально играть, что с первым врагом так относиться, со вторым немножко уже помягче. Друзья, это большая тревога, если мы сегодня, мы все мои братья, но если все братья, мы говорим о христианской семье, почему у меня отношение другое? Почему я пытаюсь везде преследовать человека? Почему я пытаюсь показать, что он ниже? Почему ему палки в колеса ставлю? Могут ли быть у верующего человека враги? Только один враг. И ни в коем случае два. Только один враг. Враг души человеческой. А вот те люди, которые волю сатаны выполняют, вот так надо говорить, это не твои враги, это те, которые волю сатаны выполняют, но это люди. Мы призваны понимать, кто за этими людьми стоит. Враг один. Когда люди были без Бога, они были рабами греха. Так говорит Писание? Так. Так вот, если люди живут без Бога, они являются рабами греха. Кто такой раб? Это тот, который волю свою не имеет. Он выполняет волю Господина. Не так ли? Так чего вы суете раба, когда он по-другому не может делать? Когда человек приходит к Богу, он становится рабом Богу. Господь через него проявляет себя. Мы очень часто говорим, христианство это основа жизни в церкви, это преображаться в образ Христа. Если человек преображается в образ сатаны, и отсюда его зло, отсюда его вот эти вот ненависть, отсюда его зло, негодование, гнев, который он проявляет по отношению и верующих людей. Друзья, мы же понимаем, кто за ним стоит. Господь любит грешника, но ненавидит грех. Врач призван понимать больного, но он борется с болезнью. У христианина только один враг, это сатана. Люди не враги. Если люди меня воспринимают за врага, они меня считают, что я враг. Христос на этот счет прямо сказал, как к врагу относиться. И вот интересно отметить, исходя из примера, который ранее прозвучал, вот этот человек, этот брат для меня враг номер один, этот враг номер два. Но даже если он для тебя как враг номер один, этот враг номер два, но как к врагу надо относиться? Ну хоть в этом-то случае Писание-то выполняй. Любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. Друзья, вопросы, вопросы, вопросы. Обратите внимание, явное нарушение Писания. Это враг и все, я буду ему противиться. Друзья, даже если он враг для тебя, то как к врагу к нему-то относись? По Писанию. Итак, разобщенность – это последствия человекоцентричности, последствия того, что у человека живая связь с Богом разрушена, и отсюда, сразу после того, когда связь с Богом разрушилась, это начинает влиять на отношения мои с братьями и сестрами. Это первая мысль, на которую мы обратили внимание. Далее. Разобщенность – производная самоуверенности и гордости. Разобщенность. Если ты, брат, мне не нужен, мне мешает один, другой, ну, в целом ничего, но вот этот один, другой. Даже если тебе, брат, сестра, кто-то один мешает, один всего лишь навсего, это уже разобщенность. Нет единства. Даже если один в церкви, в обществе христианском тебе мешает, это уже разобщенность. Это уже для тебя. Если ты считаешь, что вот этот брат тебе мешает, это вопрос к тебе, дорогой. Это к тебе вопрос. У тебя отношения с Богом ненормальные. Если хоть один верующий тебе мешает, брат или сестра, у тебя отношения с Богом нарушены. Вот о чем нужно говорить. Разобщенность – это производная самоуверенности и гордости. Павел пишет о том, что будут очень тяжкие времена последнее время. Помните, да? Будут времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы. И вот то, что после этого Павел перечисляет, является производной самолюбия. Когда я себя люблю, вот тогда мне хочется и гордиться, и сребролюбие, и родителям непокорство, и так далее, и так далее. Это все производное. Когда человек слишком высокого мнения о себе. Именно самоуверенность и гордость толкают человека на то, что он, интересная мысль, вот именно самоуверенность и гордость способствуют тому, что человек начинает корректировать других. Помогают корректировать. Ну, что значит корректировать? Ну, в народе говорят просто придираться. Это так, в кавычках фраза сказана, корректировать. Придираться. И то не так, и то не так. Интересно отметить, что коррекция других, когда мы корректируем других, это отвлекающий маневр. При том, что аргументы нередко могут быть очень веские, как, допустим, помните, у Павла это произошло. Мы не возьмем с собой Марка, потому что он не пошел с нами на дело, Божье дело, обратите внимание, не негативное, Божье дело. Он не пошел с нами на дело, к которому они были призваны. Деяния апостолов 15:38. У него были веские аргументы. Я не хочу с ним трудиться. Он не хороший, он не способен будет. Дальше созидать, дальше трудиться, дальше помогать. Я с ним в разведку не пойду. Иногда говорят так, когда говорят о человеке, которому не доверяем. Друзья, когда человек начинает слишком увлекаться тем, что корректирует других, это отвлекающий маневр для того, чтобы на меня не обратили внимания. Мне слишком хочется выглядеть умным, начиная, это не так, это не так, это не так. Человек, который очень много корректирует других, имеет внутреннюю духовную проблему. И он очень боится, чтобы на него обратили внимание. Поэтому нужно на других это все. Вот такой, а этот еще похуже. Когда человек нарушается связь с Богом, то проявление этого начинается коррекция других. Когда человек корректирует других, я повторяю опять эту мысль, то это очень часто является отвлекающим маневром, потому что в душе пусто, потому что в душе достаточно тяжело. Еще на одну мысль обратим внимание, затем будем говорить уже о позитивном. Разобщенность отдаляет и унижает другого. Разобщенность отдаляет и унижает другого, видя его недостатки. Далее, которые нередко не являются недостатками как таковыми, а лишь являются тем, что мне не нравится. То есть, что-то от человека не по-моему. Очень интересная мысль. Очень часто мы способны мерить по себе. Вот если мы привыкли жить вот так, а другие живут по-другому, они живут неправильно. Это очень сильно сказывается в молодой семье, когда вступают в брак молодой парень с девушкой, согласно библейского усыновления семьи, мужчина и женщина. Парень, безусловно, воспитывался в одной семье, где установлены какие-то порядки. Ну, привык он так вот, 15, 18, 20, 25 лет жить вот с мамой, с папой. Вот оно все, вот и запахи вроде бы родные, и все, все на месте. На кухне вот так она, посуда стоит, вот кровать вот так вот заправляется. Ну, простите, это же реальность. А девушка тоже, она же, простите, она же с луны-то не свалилась. Она тоже в другой семье воспитывалась, где другие были порядки. И вот когда они соединяются, да, внешне они любят друг друга, но обратите внимание, они любят на расстоянии, надо сказать прямо. Потому что они встретились, разошлись, встретились, ну, я имею в виду, на встречу пришли, да, на свидание. а возвращается в свои семьи, а вот когда уже домой нельзя возвращаться, когда это наступает, после бракосочетания, вот тогда то, что они с собой имели, они все это принесли в семью. И вот здесь начинается, то не так, неправильно. Почему неправильно? Да не то, что неправильно, просто у нас было по-другому, так надо и говорить. Так надо искать какой-то компромисс, чтобы, ну, как оно лучше-то? Ну, не надо говорить, что вот будет так, как у нас в доме, как мама делала, так и я буду делать. Друзья, вот когда человек, это очень ярко проявляется, это яркий пример, где наша разобщенность, где самоуверенность в себе, самоправедность, я прав, мое правильное, оно очень сильно проявляется. Очень часто это всего лишь навсего недостатки, не являются недостатками. Они являются только тем, что мне просто не нравится. Это не по-моему. Подумайте об этом, друзья, очень серьезно. И стоит ли на эти мелочи размениваться? Не забывайте, что разобщенность – это последствия разрыва правильных отношений с Богом. Если они нарушены, оно в это проявляет, в это выливается. Давайте мы пойдем далее. У нас очень важные и серьезные мысли, которые хотелось вместе с вами рассмотреть. Второй очень важный раздел. До этого мы говорили о разобщенности или единстве. Нужен брат или не нужен. Говорили о последствиях, о том, если у человека нарушается связь с Богом, как это отражается на его восприятии других. Давайте мы посмотрим позитивный раздел. Рассмотрим второй. В понимании необходимости друг в друге правильное понимание функционирования церкви. В понимании необходимости друг в друге, брат, ты мне нужен. Если я вот так воспринимаю другого, это правильное понимание функционирования церкви. Не может тело Христово существовать разобщенно. Не может. Если верующие считают себя верующими, но живут разобщенно, это самый настоящий самообман. Таковые не находятся в теле Христовом. Есть все основания об этом говорить. Тело Христово функционирует только потому, что один член нуждается в другом члене тела. Мы с вами и рассуждали, была проповедь прошлого воскресенья, как вы помните, и сейчас хотелось бы, чтобы снова прозвучал текст послания к Ефесянам, 4 глава, стих 16, последний стих, на который в прошлый раз мы вместе с вами обращали внимание. Павел пишет, Ефесянам 4, 16, «Из Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот это гармоничное функционирование тела Христова. Не может член тела Христова существовать независимо, автономно от другого. Не может. Если он считает, что он может, то он не в теле Христовом. Потому что это закон жизни. Это закон жизни. Если человек считает, что он может существовать отдельно от братьев и сестер, я без тебя обойдусь. Таковой человек имеет серьезную проблему с Богом. Может, она не видна внешне, он красиво выглядит, красиво поет, красиво проповедует. Но если ему кто-то мешает, он не в теле Христовом. Мы можем спотыкаться, можем согрешать, могут быть вспышки, может быть негодование отдельного. Это одно, но когда это норма жизни, когда человеку постоянно кто-то мешает, пусть не обманывает себя таковой человек, что он в теле Христовом. В теле Христовом это закон взаимного сотрудничества, это закон, он даже не обсуждается. Он не обсуждается, когда мы рождаемся в этот мир, мы дышим, и не обсуждает никто вопрос, а стоит ли нам дышать или нет, правда? Это просто закон, закон жизни. Ты не можешь жить, если ты не будешь дышать. Закон жизни в теле Христовом – это связь братьев и сестер. Это понимание необходимости в том, что мне нужен брат, сестра, ты мне нужна. Это правильная функция понимания, если я понимаю, что брат мне нужен, я правильно понимаю, как функционирует тело Христово. Интересное примечание, фраза, вот информация перед вами, фраза друг друга, 143 раза встречается в Библии. Вы никогда не задумывались над этой интересной мыслью? Друг друга не Обратите внимание, друг друга идет речь о взаимном. Я в сторону брата, брат в мою сторону. И что надо отметить, большая часть этих упоминаний связана, как вы думаете, с какой фразой? Любите друг друга. Это ключевая фраза, любите друг друга. Позвольте просто перечислить, у нас нет времени подробно рассматривать, просто перечислить вот те немногие, неполный перечень тех текстов, которые, в которых употребляется эта фраза. Любите друг друга. Не злословьте друг друга. Не сетуйте друг на друга. Молитесь друг за друга. Приветствуйте друг друга. В почтительности друг друга предупреждайте. Не судите друг друга. Принимайте друг друга. Наставляйте друг друга. Носите бремена друг друга. Прощайте друг друга. Научайте, вразумляйте друг друга. Утешайте друг друга. Наставляйте друг друга. Увещевайте друг друга. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу. Подчиняйтесь друг другу. Имейте общение друг с другом. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Повинуйтесь друг другу. Не говорите лжи друг другу. Ищите добра друг другу. Достаточно. Уже достаточно, чтобы понять одно. Господи, каюсь. Не буду дожидаться конца проповеди, я должен покаяться. Мы не прочитали 143 упоминания. Может быть, два десятка, немножко больше. На какую высоту Священное Писание поднимает важность взаимоотношения в церкви друг с другом? Мы просто не можем существовать друг без друга, друзья. Это простое евангельское понимание. Мы немножко с вами будем далее проводить беседы. Думаю, что подойдем к очень важной теме. Она очень интересна. Мы вот в одной из церквей проводили беседу. Я не знаю, насколько это будет принято, эта мысль для вас, но она такая, знаете, сразу кусается. Как-то, ну, не согласен с этим. Но послушайте, в Божьей семье это привилегия служить друг другу. Это не обязанность, обратите внимание. В Божьей семье это привилегия служить брату или сестре. Ну, ты сразу, знаете, начинаешь, да, и сразу бегают перед твоими глазами братья и сестры, которые тебе там на больные мозоли наступают. Как их можно? Вот это привилегия. Да тут и обязанность, и то не всегда хочется эту обязанность выполнять. Но это же нормальное состояние. Если бы сегодня ангел опустился сюда, вот в наш дом молитвы, скажите, пожалуйста, вы бы захотели ему послужить? Ну, в числе первых, наверное, вы здесь оказались, правда? Ну, ангел всего лишь навсего творение. Дети Божьи имеют более высшую привилегию, не правда ли? Более высокий статус перед Богом. И вот эти дети Божьи, которые сегодня формируются, готовятся к вечности, они даны мне, тебе, брат, сестра. Это особая привилегия служить им, служить детям Божьим. Если сегодня появился здесь президентский сынок или дочка, мы бы делали, ой, слушайте, ну как бы, как-то послужить, ну знаете, ну вдруг где-то зачтется, вдруг поможем там, да? Поможет президент мне решить мой вопрос. Спросите за такую иронию. Дети Божьи находятся на земле. Дети Отца Небесного. Это особая привилегия, это не обязанность, друзья. Это не обязанность, это не ответственность. Это привилегия служить брату или сестре. Я понимаю ваши улыбки, братья мои сестры. Я понимаю. Но не вкладывается оно. Но тяжело это воспринять. Но это нормальная библейская позиция, нормальное библейское положение. А как оно воспринимать другого? Это счастье, брат. Я рад, что я могу тебе послужить. Попал в одну из церквей, это один из братьев, служителей, говорит, посетил, стал посещать дом молитвы. Очень тяжелый человек, сложная у него жизнь. И вот интересно, как бы мы реагировали на этого человека? Сразу бы какую-то ограду поставили, там, секьюрити около него, чтобы на всякий случай сразу раз он в двери туда. Подходит служитель и говорит, скажите, пожалуйста, чем я могу вам послужить? Но это трудно вкладывается, да, вот в наше понимание. Тут наоборот, бы от греха бы подальше, да. Нет, чем я могу тебе послужить? Друзья, давайте об этом очень серьезно подумаем. Это привилегия, которую Господь нам дает. Служить любовью друг другу. Понимать необходимость друг друга. Не зря Писание очень много употребляет выражение друг друга, друг друга. Имеете ли желание, друзья, выберите время. Я думаю, что во многих из вас в домах есть симфонии. Знаете, что такое? Пожалуйста, возьмите, просто выпишите все тексты библейские, где употребляется это выражение, и поразмышляйте на них. Эти тексты не дадут вам никогда права рассматривать себя отдельно от братьев и сестер. Поверьте, вот молитвенное размышление над библейскими текстами вынудит, заставит нас если будете сопротивляться, сломает нас. И заставит признать библейский факт. Вот, что я ожидаю от вас. Я, как Отец Небесный, смотрю на вас, на моих детей. Я хочу видеть, как вы, как мои дети, если вы мои дети, как вы заботитесь и с пониманием, с уважением относитесь друг к другу. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что именно так Господь его и ожидает видеть нас. Единственное понимание друг в друге. Понимание необходимости друг в друге, следующая мысль, это показатель реального пребывания во Христе, в теле церкви. Мы как-то ранее с вами говорили о крещении Духом Святым, говорили о том, что оно имеет два библейских подтверждения, два доказательства того, что человек крещен Духом Святым. Первое доказательство, во-первых, слово «крещение» – это погружение. Человек вводится в тело Христово. У тела есть голова. Если человек в теле Христовом, то есть он крещен Духом Святым, то первое доказательство того, что он крещен Духом Святым, это полное подчинение голове, потому что глава церкви – это Христос. Не, приказы, простите за, может быть, такое неприятное выражение, приказы не обсуждаются. Если что-то приходит из центральной нервной системы, из головного мозга, команда там, мизинцу, неважно, там органу какому-то, ноге пойти, пошевели, никогда рука не обсуждает это, правда? Она безоговорочно это выполняет. Или нога там, или любой другой орган подчиняется, все тело центральной нервной системе, мозгу головному. Это первое доказательство, мы полностью подчиняемся Христу. Второе доказательство, вот о чем мы сегодня говорим, это взаимодействие друг с другом. Если я в теле Христовом, то те, которые вокруг меня, это мои братья и сестры, которые точно так же подчиняются главе церкви, которые точно так же проявляют заботу друг о друге. Мы читали основной текст по второй части Ефесянам 4:16 посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Мы не цепляемся в негативном плане друг за друга, да? Знаете выражение такое, цепляемся. А мы действительно соединяемся, мы, ну, простите за выражение, интегрируемся, внедряемся друг в друга, простите, ну, какое более подходящее выражение здесь подобрать? Чем более мы находимся во Христе, тем более мы сплачиваемся, соединяемся, интегрируемся друг в друга. Мы понимаем, что мы не можем жить отдельно. Сатане очень много удалось сделать и в нашей стране, когда библейские ценности убираются, люди становятся эгоистами, люди становятся самолюбивыми, им очень трудно воспринять другого. Вот чем все это объясняется. Обратите внимание, что трудно, конечно, но это реальность. Смотрите, судебная, больше всего, наверное, самые люди и сегодня, если получать, говорят о профессии, какую получить. Лоера, почему? Да суды всегда, наверное, в Америке никогда не прекратятся. Чихнул не так, в суд. Посмотрел не так, в суд. Иногда смотришь, ну, сегодня действительно, говорят, слушай, ну, это до конфуза доходится. Вернее, до больших проблем, до смеха, смешные там судебные дела. Но вот так вот получается, вот не имеешь права, и все. Не имеешь права остановиться на дороге и помочь человеку, если он попал в аварию, если вдруг не так-то вытянул, не коснулся не интимных мест. В суд подали. Разбойник совершал нападение, застрелил его полицейский, ранил его. Тот сидит в тюрьме, подает в суд на полицейского. Мне неудобно, рана у меня осталась в животе. Пожалуйста, решился человек всего своего имущества. И тоже, пожалуйста, вот трудно все это представить, настолько мы эгоистичны. Любовь во Христе помогает вмещать других. Нет необходимости в судах, друзья. Я понимаю, это очень сложный вопрос, но тогда, когда человек отступает от Бога, ему сразу начинают мешать другие. А раз начинают мешать другие, есть возможность на этом заработать, почему бы не заработать? Друзья, в какую глубину вот внутренних противоречий открывает для нас эта тема? Необходимость нужды в друг друге. Не могу я, брат, без тебя. Если я действительно пребываю во Христе, ты дорог для меня. Независимо от того, какой ты есть, ты дорог просто потому, что ты Божье дитя. Этого уже достаточно. Я не хочу рассматривать тебя, какой у тебя цвет волос, какая походка у тебя, какой у тебя там бюджет, доход. Мне это не интересно. Я радуюсь просто потому, что ты мой брат. Я не могу без тебя, друзья. То, к чему призывает нас Господь. Второе, на что мы обратим внимание, единство многообразия. Единство многообразия – это уникальная суть, уникальное содержание церкви. Мы разные, друзья. Мы не можем быть одинаковыми. Никогда. Мы разные. Господь нас разных-то и призвал в Царство Свое, чтобы мы делали это царство многогранным, уникальным, неповторимым. Чтобы каждый в созидание этого царства мог вкладывать свое, пусть небольшое, для созидания этого царства. Понимание необходимости друг в друге, безусловно, открывает нам и глаза на единство многообразия. Если брат не может петь, не беда большая, это не значит, что я с ним дружить не буду. Очень часто мы формируемся, или группируемся точнее, вот в обществе, в церквах, к большому сожалению, по интересам, по достатку, по времени, сколько, вот 5 лет вы в эмиграции, одна группа, 10 лет, другая, простите. Вот певцы, отдельная группа. Друзья, в Церкви Христовой этого нет. В Церкви Христовой этого нет. Верующей среде это может быть. И очень часто встречается. Но подчеркну, в Церкви Христовой это нет. Мы прекрасно понимаем, что люди разные. Возможности разные. Способности разные. Но мы одно. Единство в многообразии. Следующее, на что обратим внимание, понимание необходимости друг в друге. Это основа правильного отношения к другому. Понимание необходимости друг в друге – это основа правильного отношения к другому. Если я понимаю, что брат мне нужен или сестра, если я понимаю, что он мне нужен, вы хорошо понимаете, это влияет и на мои отношения к брату или к сестре. Да ладно, брат, ну ни с кем не бывает, давай так, пойдем, все нормально, да, все, давай, не обращай на это внимания. Не так ли, друзья? Когда отношения между друзьями очень хорошие, они друг другу прощают, снисходят, не так ли? О, это мы говорим о друзьях. Здесь же речь идет о детях Божьих. Что значительно выше человеческой дружбы. Понимание необходимости друг в друге помогает мне формировать правильные отношения с моим братом или сестрой. Я уже не начинаю, я не хочу его корректировать. Я не хочу делать отвлекающие маневры. Я хочу быть рядом с ним. Я понимаю, что без него я не смогу. Еще одна мысль. Последнее. Я не могу без другого. Если есть у меня необходимость, понимание необходимости в другом, то я не могу без него обойтись. Среди нас присутствует брат, позвольте его не называть, он не единственный и в нашей церкви, в других церквах, да вообще в обществе. Вот когда живут люди долгое время, который похоронил близкого человека. Очень часто мне приходилось встречаться с людьми, вот похоронил либо супругу, хоть они уже в старческих годах, либо супруга. Брат, ну как дела? Ты знаешь, пусто. Не могу. Знаешь, вот не могу. Вроде бы так и были какие-то шероховатости, когда мы жили вместе, супруги, муж с женой. А вот умерла там супруга или умер супруг, не могу, не нахожу себе покоя. Говорят, что очень известный российский лидер Виктор Черномырдин, одна из причин его смерти, это не мог перенести смерть жены своей. Это нормальное явление, когда привыкаем мы друг к другу настолько, что если его нет рядом, не могу. Я не знаю, друзья, вот сидят здесь супруги рядом, вот представьте себе на мгновение, что вот, не дай Господь, что-то произойдет, и кто-то из вас уйдет в вечность. Вот второй будет радоваться этому или нет? Интересный вопрос. Друзья, вот это земной пример, когда мы настолько, пусть не всегда гладко все в семейной жизни, но мы настолько прилепляемся друг к другу, что очень тяжело потерять супруга. Очень тяжело. Друзья, а насколько тяжелее для меня, как для верующего человека, если я Божье дитя, должно быть тяжелее потерять брата или сестру. Мы приближаемся к молитве, друзья. Наша беседа подходит к концу. У меня короткое обращение к каждому из присутствующих, к себе в первую очередь. Все, кто здесь сидит, обязательно с кем-то когда-то имели какие-то натянутые отношения. Жизнь не может идти гладкой. Мы даже когда заходим иногда в общество, стараемся посмотреть, если вот этот мой недруг зем, вот здесь, я вот там сяду. Я с ним сидеть не буду. Ну, простите, бывает такое, бывает. Когда-то с кем-то у нас были какие-то натянутые отношения. Мы сейчас будем, друзья, молиться. Мы будем представать предстание пред Божье лицо, которое видит нас, знает нас. И хорошо знает. Лучше, чем мы сами себя знаем. Знает то, что мы скрываем от других. Все хорошо знает. Мы говорили о том, насколько важно и ценно иметь общение друг с другом. Иметь понимание, что нужен ты мне, брат, сестра. Не могу я без тебя обойтись. Пусть ты не такой одаренный, не могу. Просто потому, что ты для меня брат или сестра. Друзья, когда мы станем на молитву, вот того человека, который когда-то вам, может быть, перешел дорогу, или с кем-то у вас были натянуты отношения, вот пусть он перед вашими глазами будет. Вы можете без него обойтись? Он вам нужен или нет? Это серьезная проверка, которую Господь предлагает нам сегодня. Павел сделал ошибку, что нет, Марк не будет с нами. Вроде бы веские причины были. Потом понял, это неправильное отношение. Как можно от брата отказаться? Нет, он не нужен. Иди, без тебя. Друзья, Марка возьми и приведи с собою. Возьми и приведи с собою. Потому что он мне нужен для служения. Друзья, вот этого брата, которого сегодня я не могу вместить, поверьте, друзья, вот Павел является хорошим примером. Это тот, вот кого сегодня не могу вместить. Ты завтра придешь к этому пониманию, что он тебе очень нужен. Поэтому не жди завтрашнего дня, есть сегодняшний день. И если есть непонимание кого-то, непринятие кого-то из братьев, сестер, проведите глазами, вы очень хорошо знаете друг друга. Посещаете дом молитвы, посещаете церковь. Есть вот те, кого очень трудно вместить. Друзья, у нас есть возможность сегодня очень серьезно посмотреть на свои отношения с Господом. Если я его не вмещаю, это прежде всего моя проблема, моя трагедия в отношении с Господом. Давайте мы решим, изменим этот вопрос так, чтобы действительно появилось это правильное понимание, насколько мне нужен брат или сестра, пусть и недостатками. Пусть иногда по делу он виноват, но насколько он мне нужен. Дай Господь, чтобы мы сейчас, когда склонимся на молитву, не противились действию Духа Божьего. Если он будет побуждать меня примириться с кем-то из братьев, сестер, кого я не вмещаю, это надо сделать, друзья. Это надо сделать. Это начало нормальной жизни во Христе. Один брат или сестра, кого я не вмещаю, это тормоз в моем духовном развитии. Поэтому сегодня у нас есть возможность посмотреть, подумать о нем. И почему бы и не сейчас подойти и сказать: брат, прости меня, я тебя не вмещал, прости, ты мне нужен. Вот так сердечно, искренне, ты мне нужен. Я тебя неправильно делал, что не вмещал тебя. Ты мне нужен. Мы дети Божьи. Я не могу обойтись без тебя. Можно это сделать? Можно. Геройский шаг? Да, поверьте, это геройский шаг. Но это нормальный шаг для христианина. Увидеть необходимость друг в друге. Не в избранных, обратите внимание. Марк не был в числе вот тех, кому Павел располагался, потому что там была некоторая трудность. Обратите внимание. Не о друге идет речь, закадычном друге, речь идет о просто брате или сестре. Нужен ли он для тебя? Итак, поставьте перед своими глазами брата или сестру, кого вы не вмещаете. И попытайтесь пред Господом ответить на вопрос. Вот этот брат, которого я не вмещаю, или сестра, он мне нужен? И вот эти размышления сейчас мы продолжим в молитве. Помолимся ему. Аминь.